И только я помолился, когда вижу, по коридору идут два человека. И так быстрыми шагами подходят ко мне. Слушайте, скажите, здесь Бойко. Я говорю, а зачем, мама? Ну, нам надо. Я говорю, ребята, скажите, зачем, я покажу. Ну, понимаете, нам надо. Скажите, где Бойко. Я говорю, ребята, я не покажу, пока вы не скажете. Весного этапа. Я говорю, да, снова, видите, роба новая. Он тогда говорит, один из них, знаете, мы были в санчасти, начальник санчасти говорит, что большую рыбину поймали, то есть большого преступника. Я говорю, это я. Они смутились, правда. И один из них говорит, слушайте, какая у вас статья? Я говорю, 138-я, 209-я, УК УССР. А он говорит напарнику, слушай, я 10 лет в лагере сижу, все статьи знаю, а что это за статья, что я не знаю? За что вы сидите? Я ему стал говорить, что я даже являюсь служителем, верующим. И я говорю, за нарушение законодательства в религиозных культах, что в нас молодежь, я воспитывал молодежь и несовершеннолетних в религиозном духе. А говорит, а правда, что вы детей в жертву приносите? Начальник санчасти, капитан сказал, что вы детей в жертву приносите. Я говорю, слушай, молодой человек, если ты знаешь все статьи, то ты должен знать, что когда человек убьет человека, ему дают расстрел. Они заменяют 15 годами, 13 или 12. Я говорю, у меня 5 лет строп, 5 лет ссылки. Аж тогда только они начали шевелить мозгами. А как же так? А правильно? Как же будет так? Говорит, а начальник говорит, что вы детей в жертву приносите. Я говорю, слушай, молодой человек, если я приносил бы детей в жертву, я говорю, то меня бы, наверное, расстреляли, а потом еще и подвесили на обозрение всему миру. Не пойму, как же так? Я говорю, а теперь судите сами. И давай я им свидетельство о Христе. Как я уверовал, почему я уверовал. В общем, часа полтора беседа была, это было первое мое свидетельство заключенным в этом лагере. А тот, который пониже ростом, говорит, слушай, так вы что, баптист? Я говорю, да, я из Ивановской Христианской Баптиста. Он говорит, слушай, свою напарнику, я, говорит, с такими людьми сидел в Ворошиловградской тюрьме. Это о люди, показывая так. Ну, в общем, полтора часа беседовал, я им объяснил в миниатюре план спасения от Адама, для чего Бог создал человека, каким мы должны быть, что нас ожидает впереди, что все идем в вечность, рано или поздно мы предстанем пред Богом. И они слушали, слушали, а потом говорят, дядя Коля, нам очень интересно слушать это, но нам скоро надо идти на работу, вторая смена. Администрация говорит, что я такой преступник. Я говорю, теперь судите сами. И они пришли на работу, давай рассказывать. И вот утром выхожу на работу, и меня вступают заключенные, это вот этот самый страшный преступник. А те наоборот говорят. И подходят, я им спрашиваю, за что статья, я им давай свидетельство. И меня началось таким образом проповедь Евангелия в лагере. Замполит, как увидел, что вокруг меня люди, а там в основном молодежь, а вьет тут кипит. Что делать? Бойко свидетельствует. Но они решили в скорости объявить это собрание и всех вызывать по селектору на собрание. Приходят все на собрание, я не ходил, правда. В общем, приходите с собранием, мне говорит, дядя Коля, замполит сказал, что скоро будет большая амнистия, и многие из вас пойдут на свободу, а среди вас есть такой Бойко, никакая амнистия, никакие льготы, но не распространяется. Мол, знайте, кто будет, мол, с ним беседовать, иметь участие, значит, не пустим. И он думал, что заключенные попугаются. Но меня знали очень мало, только наша бригада, а в лагере больше 1000 человек. А там были такие заключенные, ну, вы знаете, в лагерях бывают воры, а те думают, что ж такое, что ж за преступники, что больше, чем я. И стали интересоваться, а кто он, а за что? Мало кто знал, кто я, потому что это в скорости после моего прихода. И завтра выходим на работу, и тут подходит вот он, вот этот. И вокруг меня люди собираются. А замполит, как увидел, значит, с начальником сошли шушукаться, что с ним делать? Они поняли, что они помогли мне благовествовать о Христе. И что делать? И в скорости один человек кается в лагере, человек образованный, и он стал сидеть своим землякам, в зоне ЧП. Уже один баптист родился. Что делать? Надо вызывать лектора, чтобы он был атеистом. Ну и решили призвать лектора с Винницы. Тут объявляет нам по всему селектору, что так и так всем заключенным явиться в клуб на лекцию. А я с этим Федей, говорю, Федя, мы пойдем в сторонку. Отходим в сторонку, когда подходит ко мне майор, дежурный по лагерю, и говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я спрашиваю, а что за лекция? Он говорит, это атеистские темы. Я говорю, Федя, пойдем? Он говорит, как хотите. Мы помолились, пошли, заходим, а полный клуб людей набито. Мы аж на самую заднюю скамейку сели. Ну, заходит замполит, заходит начальник части, заходит этот лектор. Мужчина высокого роста, представитель такой интеллигентной наружности. и представился, встал за тумбочку и говорит: граждане и сужены, лекция будет на атеистическую тему. Я преподаватель института, 28 лет стаж имею преподавательского, назвал фамилию свою, и пошла лекция, как обычно, с науки. Наука доказала, что никакого Бога нет, так и далее, и так далее. Ученые люди все неверующие, ученые люди не могут верить в Бога, потому что бабские забабоны. Ну и начал говорить, что верующие люди это самые отсталые, самые забитые, самые замкнутые. В общем, поносил Бога и народ Божий как хотел. Часа полтора была беседа, это лекция, а потом под конец говорит: граждане сужены, я вижу, что вы в основном молодежь, ваше светлое будущее коммунизм, и мы вас воспитываем в коммунистическом духе, хотя вы сделали преступление. Когда сказал в коммунистическом духе, а мне Господь послал такую мысль, я внимательно слушал, и говорю этому Феде, он так сидит рядом со мной, я говорю: Федя, ну ты посмотришь, что сейчас Господь сделает. Я уже вижу ее поражение. И он, когда кончил лекцию, несколько раз еще повторил, что коммунистический дух, когда поднял руку, заключенные, там больше тысячи человек, сделалась такая тишина в зале, и жду, что же будет. Я спрашиваю: скажите, пожалуйста, вопрос можно? Он говорит: пожалуйста. Я говорю: скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит: да, атеист. Значит, вы в Бога не верите? Он говорит: нет, так громко, потому что зал большой. А я говорю: я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Но коль вы в Бога не верите, а в Духа вы верите? Он говорит: нет. Я говорю: простите, вообще никаких духов не верите? Он говорит: нет. Я говорю: тогда извините, как же вы можете воспитать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите в него? Вы знаете, как взрыв бомбы. Тысячи человек, как под команду, такой смех, ничего не слышу, только в ушах лещить. Замполи смотрит на начальника спецчасти, друг друга смотрит, не пойму, что дело. А на этого лектора я как глянул, а на нем лица нет. То покраснеет, то побелеет, растерялся. Минут пять такой смех, я говорю: ничего не слышу. Представьте, тысяча человек как под команду, в один голос. Я потом встаю с задней скамейки, выхожу на середину так, а заключенный увидел, что я встал, и стал смех немножко притихать, одни хихикают, так не могут удержаться. Я шагов пять сделал, а этот лектор говорит: извините, я верю в дух, которым дышу. А я говорю: простите, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Вот можете представить, что в зале сделалось? Еще сильнее. И хохот, и топот. Замполит видит такое дело. Я посмотрел на него, а замполит встает и кричит: а зал большущий. Так, лекция кончилась, гоняйте всех. И прапорщикам говорит: гоняйте всех, все. И все люди стоят за рядом, я так иду, а я подхожу к нему, а на нем пятнами лицо стало. Он растерялся. И я так покажу, равняюсь с ним, а он замполит говорит: я хочу с ним побеседовать. То есть лектор хотел со мной побеседовать. А замполит говорит: не-не-не-не, никаких лекций, все, уже кончилась лекция, хватит, собирайтесь. И нас выгнали. На второй день я иду на работу, подходит ко мне этот майор, который сказал мне, посоветовал идти на лекцию, и говорит: ну, Бойко, ты его и посадил. Точно с партии он полетит за эту лекцию. Я говорю: только не Бойко. Я говорю: это Господь показал ему силу его. А он говорит: точно Бойко с партии полетит. И скажу вам, больше лекторов не вызывали. Мне делали обыски сильные. Я много писал, конечно. И вдруг однажды приходит ко мне и говорит: дядя Коля, вас забрали все, что у вас было в тумбочке. Через день или два вызывает меня начальник режимной части. А я помолился, пришел в штаб. Как меня позвали, идти в ваш штаб вызывает. Я думал, что на беседу какую-то. Подхожу, постучал начальнику режимной части. Он: выйдите, я захожу. Он говорит: Бойко, это ваша писанина? Взял так блокнотик, меня забрали, тетрадь. Я говорю: извините, я посмотрю. Он говорит: подойди, посмотри. Я подошел, я говорю: да, моя. И стал снова к дверям. Он говорит: Бойко, от этого все идет КГБ. А я говорю: начальник, у меня очень много забрали литературы. Я говорю: пускай и это читают. Он думал, что я буду проситься или что, и молчит. И я молчу, он молчит. А потом говорит: ну хорошо, Бойко, если же ты веришь в Бога, где же твой Бог? У тебя ж куча детей, жена мучится с ними. Ты же говоришь, что твой Бог всемогущий, всесильный. Почему он тебя не выведет из этого лагеря? А я думаю, что ж, тупик. Я сразу к Господу. И мне сразу вспомнилась мысль, которую я читал Марцинковского, академик еврей сам. Есть такая книга, ее «Смысл страдания». Я когда-то читал, и мне сразу на память пришла, я гражданин начальник. Я говорю: знаете что? Я говорю, читал книгу Марцинковского, это, я говорю, наш брат, верующий еврей, профессор. И он в царское время ходил по тюрьмам, по лагерям. И где люди верили, он оставлял Евангелие, и так с тюрьмы в тюрьму проповедовал Евангелие. Но это было, говорю, в царское время. А в наше время, я говорю, за какие бы деньги вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать Евангелие? Ни за какие. Я говорю, а смотрите, как Бог мудро делает. Я говорю, вы взяли и сделали меня преступником, посадили в лагерь. А в лагере люди со всего Советского Союза. Я говорю, я бы их бы никогда в жизни, может быть, не видел бы. Да и вас бы, я говорю, не видел. А теперь вы меня посадили, и я здесь проповедую, и вы меня не выгоните, не имеете права. Я говорю, вы будете коммунистом, за какие бы деньги вы хотели читать религиозную литературу? Да не за какие, она вам противна. А вы отобрали меня, вы обязаны были прочитать, а теперь еще и вызвали, чтобы я вам засвидетельствовал. И давай ему говорить о Боге, о Христе. А он говорит, ты что, начинаешь меня агитировать? Я говорю, я не агитирую, я ему истину говорю. Я говорю, для того, чтобы когда пристанете на судом, чтобы не сказали, чтобы не слыхали. А ну, выйди из кабинета, начинаешь меня агитировать. И так выгнал меня. Ну и скажу, через время мне прошло полсрока, и меня вызывает этот дневальный, дядя Коля, вас вызывает штаб. Я помолился, иду, когда мне говорят, вот здесь кабинет, приехала комиссия. Судьи приехали, значит, пускать людей на свободу. Я постучался, войдите, я захожу, смотрю, судьи сидят, полный кабинет начальника. Я говорю, извините, я заявление не писал, а там надо было заявление писать. А мой начальник отряда, старший лейтенант, говорит, Бойко, это я за вас написал заявление. А тут стоит замполит, майор, и говорит, Бойко, признаете себя виновным? Сейчас же выпустим на свободу. А я так посмотрел, ну, мысль сразу быстро идет. И только я, гражданин судьи, а все две здесь сидящие, показывают так пальцем, вожу, придет время, когда признаете меня невиновным. А начальник режимной части сватается, такой высокий мужчина, майор, говорит, Бойко, если даже все они, то я тебя никогда не признаю, что ты невиновным. Всегда виновным будешь. А тут стоит прокурор, хотел мне задать несколько вопросов, а замполит, говорит, назвал его по имени и отчеству, говорит, не задавайте ему вопросов, сейчас тут пленение начнут, говорит, сейчас Библию будем вам на память, говорит, пускай не хочет признавать, пускай идет. И вот, братья и сестры, предлагали мне что? Признать, что я виновным. А если признать меня виновным, значит признать, что Слово Божие... Это не Слово Божие. И признать, что братья все страдают несправедливо. Я сказал, нет. Я отбыл этот срок, приехал домой, а жена продала Вознесенский дом, потому что братья сказали, что детей сильно терроризировали, страховали. В общем, семью начали мы сильно терроризировать. И братья говорят, что лучше уезжайте, потому что тут вам покой не будет. Жена продала там дом, купила не в самом городе, а возле Одессы. И я приезжаю домой, и тут меня через 2 года снова... Суд снова 10 лет. И когда меня досудили, подробности не буду говорить, только скажу так. Когда меня зачитали приговор, тоже взял сюда, не пускали никого. Стояла милиция на дверях, никого не пускали. Я отказался от суда. Правда, я все дни в суде, всегда был в посте. И когда я зашел, я спросил, почему нет людей. А прокурор говорит, да ваш суд никто не пришел. Меня судили на кабельном заводе в городе Одессе, а я работал на УЗРИ, Одесский завод резинных изделий. Я говорю, граждане судьи, в таком случае отказывайтесь суда. Она говорит, это ваше право. А потом, когда зашла моя дочка, плачет, и говорит, папочка, на дверях стоит милиция, никого не пускает полно. И мама пришла, и братья пришли, и много людей из милиции не пускает. А я говорю, вот, прокурор только же говорит, что никого нет. Я говорю, прямо в глаза говорит неправду. Ну, и судья зачитал список свидетелей, никого нет. И они выходят на перерыв. И запустили жену, запустили верующих. А потом у меня суд не состоялся. Они принесли ее на следующий день, потому что не было свидетелей. И на второй день многие наши братья, сестры пробрались, помимо милиции, в зал суда. И когда зачитали мне 10 лет, 5 лет строк, 5 лет ссылки, посыпались цветы и запели гимн «Жизнь для Иисуса». Акустика сильнейшая. Ну и вы знаете, каким голосом пели в то время. На всю. А судьи, а так судьи спереди, весь зал сзади меня, с этой стороны задом. Милиция, КГБ, работники завода мои, коммунисты, а этот зал почти все наши верующие. И как запели, я не успел глянуть глазами, судьи как и не было на сцене, сбежали. Прокурор сидел возле сцены, хромой такой, Жантека фамилия, как он выскочил на сцену, тоже не видел. Только начальник конвоя дал команду конвоирам: берите его быстро под руки. И они меня взяли под руки, держат, стоят, а цветы летят, гимн гремит. И когда кончился гимн, а он, я вижу, собрались, значит, там два майора, капитан, советуется. Так меня побоялись через зал вести, прямо по пожарной лестнице, на втором этаже был суд, пустили через сцену, воронок и в тюрьму привезли. Я думал, что авария будет. Пикали все время всю дорогу в Одессе, чтобы давали им ход. Они сильно боялись, а вы знаете, я не видел, а уже потом мне рассказала жена. Вся улица была забита людьми, и они боялись, чтобы меня не прихватили. Ну и когда привезли в тюрьму, я сошел с воронка, вижу начальник конвоя, капитан, бледный, как стена от испуга. И через недели две-три вся тюрьма гремела в Одессе, что на прессе присудили какого-то боговерующего и пели какую-то песню, ну как они говорят, революционную песню, что судьи убежали с сцены. Это весь город слыхал. Через время везут меня на место отбывания заключения. Посадили нас в вагон и привезли к станции. Тут слышу стук. Дядя Коля, дядя Коля, дядя говорит: папа, папа, что тебе принести? И мы в вагоне стучались, а полный вагон заключенный. Я говорю: что-нибудь там, сахар или что на дорогу. И они час побежали покупать, а час осталась здесь. А заключенный говорит: слушай, это тот дядя Коля, который на прессе сидели? Я говорю: да. Дядя Коля, скажите, чтобы они пели ту песню, которую в зале суда пели, чтобы, видите, судьи убежали. Я им говорю: вот ребята просят, чтобы весь пели тот гимн, который пели в зале суда. И они начали петь. Очень понравилось заключенным и даже солдаты, которые охраняют нас там в вагоне, там же решетки, все. А потом они говорят: пускай поют еще. В общем, они пели до тех пор, пока не пришла милиция. Это было уже в 81-м году, в начале года. Пришла милиция: давай разгонять их. С той стороны гонять, они отсюда, а вагон самый задний. И так гоняли с той стороны, на ту сторону, с этой стороны, на ту сторону. И все время поют на ходу. Правда, дети мои принесли много кульков, печенье, сахар. Я дал капитану, начальнику конвоя, все это. Но он мне ничего не дал, ни грамма. Все забрал себе. И как только поезд тронулся, только тогда милиция ничего не могла сделать. А заключенные торжествуют. Говорят: смотри, какая молодежь, их милиции не боятся. И все время пели. Поезд тронулся и поехали. До раздельной доехали, это 100 километров, только остановился поезд. И тут бежит молодежь и кричит: дядя Коля, до свидания. А заключенные говорят: ты смотри, какие они дружные. И тут его молодежь встречает. Пока доехали мы до Харькова, когда начальник зашел, я спрашиваю: кто вы такой? Я говорю: как ты такой? Человек? Он говорит: вы что, педагог? Я говорю: нет, не педагог. А кто же вы такой? Я говорю: обыкновенный. Нет, вы, наверное, поп. Я говорю: нет, не поп. А кто же вы? Я говорю: я пресвитер. Но откуда у вас такая молодежь? Ведь какой молодежи? Где они учились? Это же студенческая молодежь. Я говорю: это наша христианская молодежь, которая воспитывается в церкви. Первый раз слышу такое пение, и такие дружные они вас. Это их очень... Некоторых волновало, а некоторых, наоборот, радовало. Ну и когда привезли меня в Харьков, и там сказали, чтобы меня охраняли, сказали, что смотри, чтобы дядю Коля не убежали на парасилках, и сказали, что до Хабаровска меня передавали как эстафету. Знаешь, какая-то эстафета? Как сяду в вагон, говорят: здесь есть дядя Коля с Одессы, боговерующий? Я говорю: есть. Ну, когда хороший конвой, беседы на весь вагон. Плохой конвой не разрешается, по закону не разрешается разговаривать, но когда хороший конвой, то они сами интересовались. И вот таким путем вся дорога была в проповеди. С хорошим конвоем проповедовал, нет, значит, запрещает. Когда привезли меня в Хабаровск, на Старк, это поселок, где самый строгий режим на весь Советский Союз, где всех ломают. Правда, Свердловские мне заключенные сказали так: дядя Коля, мы знаем, что таких людей, как вы, везут на Старт, и там всех ломают, и вас будут ломать. Ну, я сказал, я готов на смерть, только не сдаваться. И когда привозят меня на Старт, начальник берет мое дело и читает. А потом говорит: Бойко, ты что, веришь в Бога? Я говорю: да. У нас, Бойко, верить в Бога не будешь. А почему? Сломаем, Бойко. Пойдешь в ШИЗО, это штрафной изолятор. Пойдешь в ПКТ, это помещение камерного типа, до 6 месяцев задают. А потом в Критую пойдешь. А с Критой придешь к нам обратно, там столбик поставьте, пока на кладбище. Он говорит: тогда знаем тебя. А я говорю: начальник, чем скорее вы меня знаете, тем для меня лучше. Потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Я подумайте, что вас ожидает. Посмотрим, посмотрим. Мы таких ломали. Я пришел в барак. И я стал молиться Богу и сказал: «Господи, ты знаешь, что я двое суток в неделю пощусь. Среда я пощусь, как обычно, в себе постели, за семьях наших. Пятницу о собственной силе, чтобы Господь давал, укрепил. А потом, я думал, если только меня сломают, значит, так приведу к братьям этим путем». И я решил просить Господа, чтобы Господь дал мне еще хотя бы полсуток поста, чтобы лучше умереть, но не сломаться. То есть не дать повод, чтобы братьев этим путем вели. И я решил в воскресенье после обеда, значит, до обеда не принимать пищу, а после обеда принимать. И меня на второй день сажают в изолятор, а в изоляторе кормят через день. Итак, в среду кормят, я не ем. В пятницу кормят, я не ем. В воскресенье кормят, половину не ем, а половину вторую ем. А потом на следующей неделе уже другие дни, так что я на следующей неделе кушал. И они как увидели, что я не ем, говорят: «О, так он сам сдохнет скоро». Ну и пошло. И пошло, скажу вам так, за 6 месяцев я отсидел 11 изоляторов. Жизнь в изоляторе исключительно невыносимая. Прежде всего холод и голод. И вшей полно. Прямо на полу вши лазят. Там, когда заходишь в изолятор, одежду эту снимаешь лагерную, одеваешь ШИЗО. И написано ШИЗО, 3 буквы, штрафной изолятор. На всю спину краска написано ШИЗО. И на брюках на коленке написано ШИЗО. И вот одеваешь эту одежду, она годами там не стиралась, не дезинфицировалась. Возьмешь и так, она и стоит. Пот, грязь, кровь, вшей. Все это вместе. И вот так, только я одел, а тело у меня свежее, я одел, зашел в камеру, а они как танки по мне. Представьте, свежее тело, они же голодные, потому что они в ящику лежат там годами. И вот там такое состояние. И на полу спишь, там какой койки нет, на полу, а пол холодный. И они считали, что если я 4 раза, 5 раз побуду в изоляторе, а там так, 3-4 раза побыл, обязательно воспаление, а потом туберкулез, все. И там больше жизни нет. И они стали меня сажать постоянно в изоляторе. Только вышел снова в изолятор. Только вышел 15 лет в изолятор. Но я уже бывал и в этих вопросах. Господь меня умудрил. Я скажу вам, что живот наш – это котел. Его не простудишь. Я прихожу, допустим, садиться там прямо на пол. То если еще пол такой цементировать, то еще ничего. А если асфальт, то садись, держишься руками за пол. А потом что? Там не купают, не стирают, не броют, ничего. По полу вши лазят. Тут же тебе туалет, тут тебе кушать, когда кушаешь. Я ложусь на живот. Животом час примерно лежу на холодном полу, нагреет. Живот придает тепло. Потом я ложусь на спину или на бок, и я избежал таким путем туберкулеза. И они удивлялись, как? Все люди почти, те, которые сидели в изоляторах по несколько разов, они все прошли через туберкулез. То есть все до кладбища пошли. Ну, они удивлялись, как это мог я избежать этого. Ну, конечно, были такие факты, что я заболел, а меня Господь исцелил сразу. Я за 6 месяцев сидел 11 изоляторов. За 6 месяцев. А врачи высчитали, что физически человек не может столько выдержать. Ну, и благодаря тому, что молились и постились о нас, и Господь давал мне силу и крепость. Я вам скажу, что я уже говорю, кажется, то скажу, что было такое время, когда неоднократно я в изоляторе, я так дрожал по 15 суток, а спать я мог. Самое больше это 30 минут. Там не поспишь, как заяц. Ну и от радости плакал, что меня удостоил Господь такой чести страдать за Христа. И я только говорю, что я недостоин тех страданий, которые Господь создал. Я еще далеко мне до этого. Я готов был, пускай бы казнили, что хотели, но чтобы братья мои этим путем не вели. Я на все был готов. И вот однажды зазвал меня начальник, говорит: «Бойко, если не пойдешь с нами в ногу, то есть не станешь с нами работать, значит, мы о тебе в лагере такой распространим, что ты все равно к нам будешь бежать и искать спасение». Я говорю: «Начальник, я говорю, в лагере люди, психиатры не хуже, чем я. Они сразу человека определяют, особенно блатной мир. Это люди очень такие тонкие». Я говорю: «А если бы вам и удалось наклеветать на меня, заключенным, то я говорю, я в лагере умру, или пускай зарежут, или сажут, или что угодно, но к вам спасение я не буду бежать искать». «А почему?» Я говорю: «Потому что я уже спасен. Если меня завтра убьют, я буду на небе». И я говорю: «И для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство». Он говорит: «Посмотрим». И правда скажу вам, хотели устроить бунт, приписать мне, и вызывали людей и обещали давать свободу, только скажите, что Бойко был за баню, устроил бунт. И в лагере сказали так: если только кто-нибудь дядю Колю наклевещет, 7 бошки поснимаем. Приехал прокурор и обещает свободу, людей набили в изолятор полно. Не хочешь – в изолятор. Вот скажешь, сейчас пускаем на свободу. Вот такое условие давали заключенным, но никто на меня не пришел клеветать, а надо было только два лжесвидетеля, строго готов. Это так Господь расположил, по молитвам машин, а заключенные видели стойкость мою, они уважают таких людей. И меня с этого лагеря увозят, а когда стали сыпаться протесты, так они мы увезли, а сами пишут, что это ложь, у нас такого не существует. И меня увозят в Хабаровск на присылку. За 3 недели 2 человека показаны на присылке. Один в Тарин, один в Комсомольск на море. Потом в Матвейку, с Матвейки на Савгавань. В Савгавне снова меня начали сажать так же само. И скажу вам, один замполит, майор, вызвал меня. Я так кулаком, как стукнет по столу. Бойко, почему на политику не ходишь? Я говорю, потому что я верующий человек, мне политика ваша не надо. Он как стукнет еще раз кулаком. Ты знаешь, что советская власть сильна, крепка, и мы вас все равно сломаем. Я говорю, начальник, вы, кажется, мне говорите, что вы педагог, а он говорит, да. Я говорю, вы историк, а он говорит, да. А я говорю, вы знаете, такой был Чингисхан в свое время? Он говорит, знаю. Я говорю, а вы знаете, кто такой были римляне в свое время? Тоже знаю. Я говорю, а где не сейчас? Он молчит. Я говорю, гражданин майор, придет время, когда так посмотришь на вас, вот так показываю, а вас и не увидишь. А он, ах ты антисоветчик, вон с кабинета, и выгнал. И меня в скорости с этого лагеря забирают, вывозят снова на старт. Это было уже в 83-м году. И тут я только привозят меня, как увидела администрация старта. О, Бойко, снова к нам. И говорят, теперь, Бойко, мы теперь тебя добьем. Ну и скажу вам, братья и сестры, я забыл счет изолятором, забыл счет ПКТ. Благодарение снова же, говорю, молитвам вашим. Господь давал силу и крепость. Хоть был и худой, очень худой, шкурой кости, как было здесь в концлагере в Германии, так было в концлагере, в советском концлагере, шкурой кости. Но благодаря молитвам я был бодрый, то есть я готов был с радостью умереть, только чтобы братья не тащили этим путем. Однажды вызывает меня начальник отряда, приходит ко мне, говорит, Бойко, напишите объяснение, почему не ходите на политику? Я говорю, сколько мы вам писать? Еще с 81-го года, я говорю, сколько писал? И стал умолять меня, чуть ли не умолять, Бойко, я прошу, напишите. Я вас прошу, напишите объяснительно. Я обычно объяснительно писал так. Я, Бойко Николай Рафеевич, так и так, такого года рождения. Значит, и пишу, незаконно осужденным по такой-то статье. И пишу, я за учение Христа готов не только страдать, готов умереть. А кто же вы такие, когда вас еще никто не гонит, а вы уже извратили марксистско-ленинскую идеологию, декрет Ленина, Конституцию и все, что Ленин говорил на память, все пишу на 2 листках, каждую строчку. И должен вам сказать, дословно, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного идеологического бессилия. Я дал ему. Он понес на штаб, на следующий день вызывали меня по селектору. Я помолился, захожу в штаб. Постучался к начальнику, он говорит, войдите. Я захожу, смотрю, сидит подполковник, и моя объяснительная в развернутом состоянии, он читает ее. И 2 майора по кабинету ходят туда-сюда, а я этим моментом что делаю? Молюсь. Самое главное, чтобы нам быть в молитве, то есть в контакте с Господом. И вот один майор подходит ко мне, говорит, Бойко, вы там пишете, что вы убежденный христианин. А я говорю, да. А вот чем вы нам докажете сейчас, что вы убежденный христианин? Я говорю, там же ясно написано, но все это чепуха. Я сразу Господу мыслю, Господи, помоги. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Я говорю, вы убежденный коммунист? Он говорит, да, убежденный. Я говорю, так вот, чтобы определить, кто стал убежденным, а кто нет. И я говорю, если вас и меня сейчас поставить к стенке, я так показываю, сразу определиться, кто стал убежденным, а кто нет. А он говорит, 15 суток ему изолятора. Начальник отряда берет меня за рукав, только пошли в изолятор. Я говорю, начальник, ведь они же приехали со мной беседовать, переубеждать меня. Я говорю, мне интересно с ним беседовать. Я говорю, идем, Бойко, идем, а то что добавлять? Я говорю, так пускай добавляют хоть и 100 лет. Я говорю, что такое ответственность по отношению 100 лет? А он говорит, забирай этот майор, забирай, пускай идет в шею кормить. И мне дают 15 суток. Ну и много таких было фактов. Отсидел я 15 суток, потом ПКТ отсидел, когда выхожу с ПКТ. И встречает меня оперработник и говорит, Бойко, кончил срок. Я говорю, да, Бойко, вам предстоит свобода. Есть приказ, значит, а я уже стал инвалидом 2-й группы. У меня приключилась гипертония, ужасные приступы, потом инфаркт. И он говорит, вам предстоит свобода. Инвалидам 1-й и 2-й группы, участникам войны, это было в 85-м году на 49-е победы над Германией. вы имеете шанс выйти на свободу, так и говорите. Но одно «но». Откажитесь, мы сразу вас выпускаем. Я говорю: начальник, никогда вечную жизнь променять на эту временную свободу никогда не променяю. Он тогда говорит: в таком случае, Бойко, коль за 5 лет мы вас не сломали, статья до 3 лет, за 3 года как-нибудь, Бойко, все меры применим, всю свою способность применим, но вас все равно сломаем. Знаем, Бойко, а на свободе те уже не будешь. И говорит: иди в лагерь. Я пришел в лагерь, когда через 2 или 3 дня бежит дневальный, кричит: дядя Коля, вы в списке есть первый, 28 человек до свободы идут. Но я говорю: как Господу угодно. Когда через несколько дней вызывает нас всех 28 человек в штаб, и нас фотографируют, одевают на мне макетик, не рубашку, а просто макетик, галстук, как на порядочно, и косит фотоаппарат на свободу, на документы. И тут меня через время, это было где-то 9 мая 1985 года, а 18-го вызывает меня майор, замполит колонии, к себе в кабинет и давай со мной беседовать. И говорит: Бойко, значит, вы фотографируете? Я говорю: да. Подает аппетит свободы. Я говорю: да, значит, пойдете на свободу? Я не знаю, как Господь смотрит. Он говорит: Бойко, вам предстоит свобода, но от вас зависит. Я говорю: как от меня? Одно «но». И снова «но». Вы откажитесь, и вас выпускаем. Мы вас выпускаем, только откажитесь. Я говорю: нет, начальник, променять вечную жизнь на эту временную свободу никогда. И он тогда говорит: Бойко, ну поймите, вы в душе верьте, а откажитесь, а там себе поступайте, как хотите. Я говорю: нет, извините, если коммунистам можно лгать и лицемерить, то для меня это грех. Он тогда говорит: слушай, почему ты такой упертый? Я говорю: начальник, я не упертый, я уверен, я убежденный христианин, и я знаю, что есть вечная жизнь. И он, вы знаете, как начал задавать мне вопросы, 4 часа с лишним у нас была беседа, и я ему, в общем, майору этому рассказал план спасения от сотворения Адама, и он слушал очень внимательно, вопросы задавал, разные вопросы. А потом говорит: Бойко, если только все, что ты мне говорил, это правда, то ты самый счастливый человек на земле. Я говорю: да, начальник, я самый счастливый человек на земле. А он тогда говорит: Бойко, так вот я должен тебе сказать. Прямо говорит: я уважаю таких людей, но, вот так палец народ, я должен тебе сказать. Это был Андропов тогда президентом. Говорит: из Москвы дано указание, чтобы вас любыми путями, любыми методами сломать. И сломают, Бойко. Ты знаешь наш строй, применит все. И, в общем, такая была у нас беседа. Он тогда говорит: Бойко, если только так, то я тебе скажу, держись. И дает мне руку, до свидания. Это было 18 мая, 28 мая меня забирают в город Комсомольск. И меня сдали следствие, веду следствие. И когда дали мне обвинительное, я объявляю пост до суда. А мне говорят: дядя Коля, 45 минут вы выйдете. 45 минут лагерная статья, вас быстро судят. А меня судили 2 дня. И вот за 2 дня, когда судья начала задавать мне вопросы, почему я на политику не хожу, я им прямо сказал, что я человек верующий, я убежденный, и мне политика ваша не надо. Я не отрицаю, что я не ходил, все я признаю. И она как начала мне задавать вопросы, а я уже до суда я был в посте, и во время суда, думаю, за день я еще буду в посте. И, в общем, как начала она задавать вопросы, первый день все были вопросы и ответы. И она только мне говорила: Бойко, громче. А на суд приехала моя жена в город Комсомольск на Амуре и дочка. И, в общем, переводит суд на 2-й день, а у меня пост 3-й сутки. И вот на 2-й день суда подготовилась, видно, за ночь, и начала мне задавать более такие научные вопросы, я ей стал отвечать. В общем, почти день подходит к концу, и она говорит: Бойко, хватит, ты фанатик, умрешь, сгнешь, и на этом все. А я, говорит, атеистка, тоже умру, с ним никакого Бога нет, никакой зарубной жизни нет, как начал там. А я думаю, что же ей отвечать на это? И тогда мне Господь дает такой вопрос, задает, я и спрашиваю: граждане судьи, если вы говорите, что там никакой зарубной жизни нет, никакого Бога нет, никакого суда не будет, никакого рая нет, а вы в газетах, и в журналах, книгах, по радио, по газетам пишете, что человек посеет, то и пожнет. Это правда? А судья говорит: правда. Прокурор встает и говорит: вот ты, Бойко, там в лагере сел свою пропаганду, а сейчас пожнешь срок. Я говорю: прокурор, вы тоже верите, что человек посеет, то и пожнет? Он говорит: да. Тогда граждане судьи, ответьте на вопрос. Я говорю, лично знаю людей, которые занимали высокие государственные посты, с совершали ужаснейшие преступления и никогда за их не отвечали. И когда они умерли, их хоронили с почестями, как хороших людей. А только после смерти узнали, какими ужасными преступлениями они занимались, эти люди. Они же умерли. Скажите, пожалуйста, когда они пожнут? Судьи молчат. А в зале сидит жена моя, много людей, и, знаете, такая тишина сделалась, думаю, что же они ответят. И минут пять молчок такой, потом я нарушаю молчание, граждане судьи. Так вы признаете, что за всякое деяние человек должен получить воздаяние? А судьи говорят, да. И вот тогда скажите, когда эти люди пожнут то, что они сели? Ведь они страшные преступления делали, их уже нет, они умерли. Когда они пожнут? Они никогда не сидели в тюрьме, никогда не штрафовали. Судьи молчат. И такая пауза длительная. Я тогда говорю, граждане судьи, коли вы молчите, то на этот вопрос отвечает сам Бог. И цитирую. 9 глава Евреям, я говорю, в Библии написано, 9 глава Евреям, 27 стих написано, положено человеком однажды умереть, а потом суд, граждане судьи. И что люди на земле посеют, то на небе пожнут, а верите, что ли пожнут. Ну и когда я стал говорить, и судья говорит, Бойко, хватит, хватит, хватит. Ну и потом говорит, продолжайте защитную речь лучше. Я говорю защитную речь, конспект такой, и написал, Господь мне дал на память, хорошее стихотворение написать. Я уже не судья, а у меня последняя речь кончается стихотворением. Она говорит, пожалуйста, говорите. И там начинается стихотворение, это с псалма нашего христианского, а потом идет такое там изречение, я расскажу вам. Есть много на свете прекрасных учений. Как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут ни злобствуя жить. Христово учение все люди узнали. И с этим учением вразрез все идут. Бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут да текут. И так прокурору говорю, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьме бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают, но твердо стоим и всегда на посту. Говорю, Церковь Христова непобедима. С нами Спаситель, Он верный наш щит. Стрелки веты, коварство и насилие, рукою своей Он нас защитит. И эту защиту увидите вскоре. Потом Христос Церковь к себе заберет, а землю постигнет ужасные горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божью, и в старости лет я ринулся в бой. За Церковь Христову, за братство родное, я с радостью жертвую снова собой. А судья говорит, Бойко, дайте, дайте, я припущу, руки протягивает. Я говорю, пожалуйста. Она берет этот лист и дает секретарше, говорит, припиши, это обязательно сейчас. И там еще у нее есть деле одно стихотворение хорошее, понравилось. Ко мне приезжали два с политотдела майора, то они говорили, что Библия полна противоречий. А я говорю, Библии противоречий нет. Они мне сказали, говорят, а вы что думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю, читаете или нет. Говорит, мы тоже читаем. А почему это у вас нет, а у нас есть? Что у вас другая Библия? Он говорит, не майор. Я говорю, потому что вы читаете Библию без веры, а я читаю Библию с верой. А вера – это контактный ключ с Богом и Его Словом. Я говорю, вера – это растворитель. А поскольку вы плотским умом читаете, вам там противоречия есть. А в Библии фактически противоречий нет. И когда я ему стал свидетельствовать о Христе, кто такой Христос, что он пришел на землю, и он тогда говорит, Бойко, все это басни. Я говорю, гражданинчанник, я говорю, извините. Я говорю, когда учился в школе, мы изучали басни Крылова, другие басни. Я говорю, у вас от Львова до Владивостока полные магазины лежат басни всякие, всякая фантазия. Но я говорю, никогда еще не слыхал и не видел, чтобы человека за басни судили. А что это за басни, что вы за них судите? Он говорит, видишь ты какой? И вызывает начальника, и стал говорить, начальник, ты, Бойко, когда сажаешь в изолятор, не вызывай своих отрядных, а то они их приделают, то они их превоспитают. И он там на спине багаж, ой-ой-ой. И на эту тему я написал стихотворение. 7 куплетов, правда, помню только последний, потому что меня перефатили. И там такие слова. Все в дома мы входим дверью, стенки лбом не прошибешь, так и Библию без веры век читай, не поймешь. Ей понравилось это, перепиши. А прокурор встает, говорит, граждане судьи, прошу учесть личность подсудимого Бойко, дать ему на всю катушку. А судья говорит, он и два не выживет, куда ему уже давать шкурой кости. И пошли на совещание, когда выходит, за 4 дня, 2 года строгого режима и 5 ссылок неотбитых, а дочка отбивает плащ, вынимает букет цветов и говорит: папочка, за мужество и стойкость. Прямо на суде. Они повернулись, судьи ушли, а Карло говорит: что вы принесли, все давайте кушать. А я 3 суток в посте, так что июль месяц, жаркая погода была. В таких случаях кушать не хочется, только пить хочется. Но я говорю: так мне кушать не надо, только пить. А он говорит: давай, давай, бери все, что принесла жена. Я взял, зашел в комнату специально, покушал, потом говорю: начальник, я уже покушал, выводи. Он открывает камеру, один идет впереди с автоматом, а тот отступил, чтобы я вышел. И взял с собой цветы так. И по коридору пока шел, они не видели. Как вышел в зал сюда, а он увидел сзади, что я с цветами, и кричит переднему: подожди, стой. И а то стал, я стал. Он говорит: Бойко, мы вас уважаем, мы таких людей уважаем. Ну, представь себе, мы выходим в центр города Комсомольска, как же нам вас вести с автоматами в руках и с цветами? Я говорю: начальник, это же дочь и подарок. Я говорю: для меня это очень ценный подарок. Дочь подарила подарок. Он говорит: Бойко, ну поймите, вы знаете, что нам будет? Я говорю: я представляю, что будет. Ну а куда я дену? Он говорит: тогда отдайте кому-нибудь. Я говорю: кому отдам? Я глянул, никого нет. Ну положите на скамейку. Я положил на скамейку и скажу вам, пока мы шли по центру, они шли как по уставу, один спереди, другой сзади с автоматом, как самого страшного преступника. А когда зашли уже в парк, они автоматы через плечо, и так с левой стороны идут обои. И вопросы, они слышали весь суд. Вы знаете, у них столько возникло вопросов, интересных вопросов. И они с такой жаждой беседовали со мной, пока не пошли до тюрьмы. Подходим к тюрьме, а жена как увидела, что я иду с ними, как с друзьями. Говорит: ой, Николай, если бы мне знали, что тебя так будет вести конвой, мы остались с тобой, бежали рядом. Меня завезли в тюрьму, оба сделали, все забрали. Ну и скажу, меня отправили потом на Эльбан. И вот 2 года тоже я забил счет изолятором, забил счет ПКТ, сколько было. И у меня там инсульт приключился, парализовал левую сторону. Я написал в Новосибирск, Омск, что я нахожусь в больнице парализованный. Меня когда привели в санчасть, начальник стал исследовать, но я стал молиться, чтобы он мне уколы не давал, потому что я знал, что если работник КГБ даст ему указание сделать мне укол, сделать меня тем, чем они хотели, я отказался. Начальник санчасти, капитан, пульс пощупал, потом проверил давление, потом прослушал меня. Я говорю: давайте быстрее шприцы. Шприцы давайте, мне сейчас уколы делать будем. Я говорю: начальник, я говорю: извините, я от уколов категорически отказываюсь. Он говорит: почему? Я говорю: потому, вот так поднял руку, потому что у меня есть врач, всем врачам врач. Я говорю: Христос. Ну, я ему объяснил, такой Христос, он так посмотрел на меня. И говорит: ну, раз такое дело, Бойко, тогда я тебе не буду делать уколы, а таблетки тебе буду давать. И положили мне палатку, я написал сразу письмо в Новосибирск, Омск, и он сразу написал наряд на меня, потому что он боялся, что КГБ заставит его там делать уколы. И меня через 3 недели меня Господь исцеляет. Правда, были у нас там уже приближенные, человек 12 в лагере, когда я приехал. Там покаялись, когда я был там за это время. Они тоже молились, потом их часть раскидали, со мной было 3 осталось. И они меня всегда посещали, молились вместе. И я уже до наряда я уже стал ходить. То я не ходил, левая сторона полностью была парализована. И они удивились, правда, что полгода людей колят, ничего не получается, а тут только 3 недели уже и выздоровел. Я говорю: у меня есть Бог, то есть Господь всем врачам врач. И когда мне привезли на Биробиджан, а там же сразу надо анализы делать, и меня сестра старшая взяла, садись, Бойко, я сел, она помазала спиртом, давай проколола 1 палец, а кровь не идет. Она проколола 2 палец, кровь не идет. Она кричит: Маня, Таня, Надя, идите сюда. Подбегали все сестры с больницы и говорят: что делать, у нее кровь не идет. Мне надо анализ брать, а у нее кровь не идет. А эти сестры говорят: а вы машите. Я начал махать. Чуть-чуть набрали, она потом прокалывает 3 палец. Они говорят: а вы трите. Я начал так тереть, в общем. Пока не набрала ту пробирочку, стеклянка, ну, вы знаете, наверное, пробирку, как берут. И она тогда говорит: слушайте, где ваша кровь? Говорит: не видели мы еще такого человека, чтобы крови не было. На анализ нет крови. Я говорю: моя кровь в изоляторах осталась. Ну, на 3 недели мы звали меня начальник, вернее, врач, терапевт. Прослушала меня и говорит: Бойко, у вас инсульта нет. А гипертония у вас будет до смерти. И сердце ваше никудашнее. Потому что у меня инфаркт и гипертония была. И потом меня выписали из больницы, и я дошел до того, что врач, у меня кончается срок 2 года, приходит прокурор города Амурска и говорит: Бойко, что ваш срок подходит к концу. Я говорю, да. Так вот, Бойко, как вы решили, сделали вывод? Я говорю, сделал. Он говорит, так вот, знай, Бойко, теперь уже не 3 года, а 5 лет. Я говорю, прокурор, я говорю, если даже 100 лет, то что такое 100 лет по сравнению с вечностью? Так он говорит, ты что, остаешься в таком же убеждении? Я говорю, я еще лучше утвердился в этом. И, конечно, они хотели что-то сделать, но дело в том, что уже терминально шли эти разговоры о том, что будем выпускать братьев. И меня начальник санчасти берет без конвоя, прямо говорит, что мне не надо конвой, хотя бы я довез до ссылку, потому что 2 года я отбыл. И меня, значит, без конвоя забирают на самолет и меня отправляют в полуостров Аян. Это недалеко от Японии, аж туда под Капчатку. Привезли меня туда, там сразу на меня ополчились. Ну, хотели, чтобы мне еще добавили срок, чтобы я устроился на работу. Мне уже было 73 года. А мне сняли эту группу и сказали, что будешь работать. И потом мне как посыпались бандероли со всех концов, из Германии, со всех из Америки. И я обснабдил весь поселок литературой. И почту всех, и милиция вся читала. В каждом доме была не одна даже Библия. И они потом изменили ко мне взгляд, потому что я уже был почти год. И тут приходит начальник милиции и говорит, Бойко, ваших всех братьев, сестер выпустят на свободу. Есть приказ, а вас не выпустят. А я так поднял руки и говорю, слава Богу, что братья и сестры будут на свободе. А я говорю, сколько вас потеплить, столько буду. Ну, я говорю, а на побывку можно поехать? Я говорю, не знаю. И ушел. Через 3 дня призывает меня в милицию и говорит, Бойко, я позвонил в управление, вам все-таки разрешили посетить дом. Ну, вызвал коменданта и спрашивает, ну, сколько дадим Бойко домой поехать? А ну, и там были все такие, как Бойко, то милиции не надо было. И он меня спрашивает, ну сколько вам, Бойко, месяц хватит? Я говорю, хватит. И мне пишут маршрутку и дают справку, чтобы меня нигде не задерживали. И я приезжаю домой, встречаюсь, еще приехал в Боринское, освободился, еще приехал в Молдавию, в Боринское встречать, освободившись из поселения. Приехал в Вознесенск, приезжаю с Вознесенска, а жена говорит, Коля, пришла телеграмма, срочно, чтобы ты приезжал в Аян, забирал документы. Я поехал, забрал документы, приехал домой, и вот в 91 году меня вызывает председатель реабилитационной комиссии города Одессы. И говорит, Бойко, вам пришла реабилитация. Я говорю, а зачем мне реабилитация, когда меня сделали инвалидом пожизненно второй группы? Она говорит, а вы пенсию получаете? Я говорю, ни копейки, мне вообще не давали пенсию. Она говорит, так вы несите в себе эту справку, вам будут давать пенсию. Я понес, мне говорят, да, будем давать. Через время вызывает еще, вот вам еще одна реабилитация. Этот председатель реабилитационной комиссии города Одессы. Я и ту понес. Через время он вызывает еще раз, говорит, Бойко, вот вам еще пришла одна реабилитация. Мне 4 раза судили, все 4 раза реабилитировали. Сколько же вы сидели? Я говорю, много сидела. А так вы еще пристали и сидели? Я говорю, да. Так вы еще ходите? Я говорю, я еще бегал. Он говорит, вы какой-то чудный человек. Я говорю, не я чудный, у нас Бог чудный. Ну, давай ему свидетельство. Это же тоже бывший работник КГБ. Я ему давай свидетельство о Христе. Ну, много говорил, а потом говорю в конце, начальник, смотрите, какой у нас чудный Бог. И он при Сталине сидел, Сталин кричал «За ним!». При Хрущеве сидел, Хрущев тоже кричал «За ним!». Последний баптиста покажем по телевизору, прямо в газетах писал, я лично читал. И вот при Брежневе сидел, Брежнев тоже кричал «За ним!». При Андропове сидел, Андропов тоже давал указание «Знаить!». И вот при Черненко сидел, Черненко тоже кричал «За ним!», Бойко. Я говорю, смотрите, какой у нас чудный Бог, они гниют, а я все еще живу. Он говорит, да ты вообще какой-то странный. Я говорю, не я странный, у нас Бог чудный. Я говорю, видите, как у вас? Я говорю, я готов был за учение Христа не только страдать, а умереть. А вас так. Глаз перевернулся, и перевернулись. Так что, братья и сестры, что я хочу этим сказать, то есть, что нам Господь говорит, что не всегда так было, как сегодня есть, и не всегда так будет. Придет время, что весь религиозный мир и весь мирской мир восстанет против нас с вами, против Церкви Христовой. Поэтому нам нужно, как бы там ни было, нам нужно укрепляться в благодати Божией, чтобы мы могли устоять и чтобы быть наследниками весь своей жизни. А устоять мы сможем, когда мы будем ходить в страхе Божьем, будем проверять свои светильники и пополнять масло, чтобы при таких вот атаках, которые были и которые еще будут, чтобы мы могли устоять. Только со Христом мы устоим. Поэтому я хотел бы просить, чтобы приняли благодарность все за то, что молились о нас. Я знаю, что много людей здесь, которые молились в то время, постились. И на дальнейшее время когда будет написано, и будете ненавидными всеми народами за имя мое, то никто за нас не будет ни молиться, ни поститься, только друг за друга. Так написано, будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Так оно будет. Но, когда мы будем едины между собой, это самое главное, и со Христом, монолит, то никто нас не одолеет. И так Господь, часть людей, конечно, скажу вам, часть Господь изменится в мгновение ока, а часть людей придется все равно идти на страдания, как и написано в 11 главе Даниила, что многие придется быть еще в тюрьмах, но самое главное, нам нужно устоять. И благодарить Господа, что Господь сохранил нас до этого времени, что Он оставил для нас еще это Слово Божие, это как оружие. И не подражали ни в чем миру. Если мы только начнем подражать миру, братья и сестры, мы этим оскорбляем Господа, особенно молодежь прошу. Потому что дьявол сейчас все силы, всю свою способность выкидывает в этот мир, чтобы мы ходили во грехах. Он знает, если у человека то есть грех, то уже это контакт с ним. Тогда человек не имеет силы противостоять дьяволу, потому что он уже его. А человек, написано в Слове Божьем, то ли мы являемся храмом Божьим, то ли пристанищем сатаны. Третьего нет. И места рая и ада, третьего тоже ничего нет. Поэтому пусть Господь благословит нас ходить в страхе Божьем и просить Господа, чтобы научил нас ходить в постоянном присутствии, чтобы жить им и жить для Него. Мы помолимся, поблагодарим Господа на этом. Может, вопросы есть? Пожалуйста. Это же интересное событие. Когда я сел на полуострове Аяне, и вот однажды вечером вижу бобик, милицейская машина возле моей квартиры, я уже не буду рассказывать, как жена приезжала, потому что это длинная история. И бобик туда-сюда, туда-сюда, я смотрю, что такое, кого-то ловлять или кого-то ищут, не знаю. Вдруг меня утром приходит милиционер дежурный, говорит, Бойко, явиться в штаб, это, в милицию, на 11 часов. Я помолился, не дождался 11, без 15, 11, думаю, пойду раньше. Прихожу, мне дежурный говорит, так, Бойко, зайдите в кабинет, там вас ждут. Я постучался, захожу, когда вижу, сидит майор, пограничник, и сидит начальник. Я постучал, они говорят, войдите. Я говорю, вы меня звали? Да, да, Бойко, заходите. Я сел, говорит, садитесь. Я молюсь обычно. Он говорит, Бойко, к вам тут пришли ваши братья и хотят с вами встретиться, хотят с вами говорить. А мне сразу говорит, какие братья пришли, мне никто не писал. И он тогда говорит, правда, они нарушили границу, и мы их, значит, наказали, оштрафовали. Но они все-таки просятся с вами встретиться, вы не против? А когда сказал, что нарушили границу, сразу меня понял, что только наши братья могут нарушить границу, не посчитавшись здесь тем. Я говорю, конечно, хотел бы видеться. Ну, говорит, что вы братья. Я говорю, хорошо. Раз братья, значит, хочу встретиться. И он говорит, приведи. И приводят. Оказывается, с Ташкента братья решили посетить, так они им пришло на мысль, посетить братьев, которые дальше всех сидят и больше всех сидят. Я сидел дальше всех, и мы встречаемся. Ну, можете представить, в таких случаях, когда я был, так, потому что никогда с братьями не встречался в лагере. А тут приводят братьев на свободе, я уже считайте. И мы обнимаемся, целуемся, и что еще? Плачем. От радости я плачу. А начальник говорит, какие же вы братья? Не знаете, знакомятся, целуются и плачут. Вы же не знаете друг друга, как же вы не знаете, как вас звать, какие же вы братья? Я говорю, это братья мои во Христе. Я говорю, у меня много братьев есть. И они говорят, так, Бойко, 40 минут вам дали возможность побеседовать. Ну, мы начали беседовать, они слушали, а потом они видят, оказывается, что тут у нас ничего опасного нет. Ну и братья стали рассказывать, как они решили этот вопрос осуществить практически, что им пришло на мысль, на сердце, одному звать Саша, а другой Соломон. Один из кавказский человек, а другой русский. Вот пришло нам на мысль, мы обязаны посетить братьев, которые дальше всех сидят и больше всех сидят. И решили начать с вас. А представьте себе, Аян – это город, районный центр такой, Аяномайский район Хабаровского края. Туда только самолетом можно добраться. Никаких дорог туда нет. Только самолетом. И причем по пропуску. И братья ташкентские им собрались и стали посмотреть карту и сказали, братья, куда вы поедете? Пропуск, без пропуска не проедете. Они нашли по карте, что есть возле Аяна 120 километров, есть поселок Нелькан. И они говорят, а мы приедем в Нелькан, а с Аяна 120 километров пройдем пеше. Братья говорят, это они рассказывают, что там же глухая тайга, не такая, как в Сибири, а там Селена, как говорят, там есть такие места, что вообще не пройдешь. И, во-вторых, все изрезано реками и болотами. И еще сопка на сопке. А так прямо сопки, как только шпили стоят, видно. Они, нет, мы поедем. Приезжают в Хабаровск, хабаровчане, братья, говорят им: братья, что вы задумали? До Бойка вы не доберетесь, потому что 120 километров, причем полно зверей. Там и медведи, там всякие звери. Что вы думаете? Они: нет, мы поедем. Мы уверены, знаем, что мы увидимся с Бойком. И решили поехать. Приехали в Николаевск на Амуре. А там еще одна сестра наша, американцам были там рыбные промыслы, и она в них работала еще девицей, и говорит: братья, я там несколько лет работала, вы туда ничем не пройдете. Там нет ни дорожек, ни стежек, ничего. Только самолетом. Ну, они все равно не послушали и решили пробираться. Взяли билет на Нелькан, прилетели в Нелькан, сели с самолета и спрашивают жителей: скажите, пожалуйста, как нам пробраться в Аян? А люди местные говорят: никак вы не проберетесь, только самолетом. А на самолет надо пропуск. Они говорят: да нет, вы нам покажите или туда, или туда, или туда, чтобы направление. Ну, и им показали вот сюда. И они, говорят, обратили внимание по небу, где восток, где запад, определили. Ну и решили идти. Правда, им говорят, там есть телеграфные столбы, но это уже заросшее, это уже заброшено, там ничего не найдете. Но они решили идти. Они, правда, взяли в свои рюкзаки, в основном литературу, взяли спички, нож, там, что им надо было, хлеба. И они решили питаться подкожным кормом, это было в августе, в начале августа месяца, летом. И решили идти. И вот прошли сутки, ночью они, один говорит, один спит, собрали, там же лес этот сухостоя очень много, заготовили, и один костер же подкидывает, а один спит, потом менялись. И вот второй день, как они говорят, идем мы днем, или на третий день идем днем, и вдруг как под земли два пограничника: стой, куда идете? Они говорят: мы идем Аян. А ну давайте документы. Ага, шпионы. Они говорят: какие шпионы? Мы с Ташкента. Шпионы, пошли с нами. Привозили их на заставу, и их объявили шпионами они. Тут приходит, вызвали начальство, начальство берет их документы, и их оставили в заставе, и говорит: Николаевич, мы не видели такой жажды на свободе, как эти люди, солдаты, офицеры, которые там, говорит, страшно жаждали бы, им стали свидетельствовать о вас, что вы сидите на ссылке за убеждения, мы верующие, и давай им свидетельство о Христе. А потом два раздавать литературу. Говорит, все раздали, и бегут из заставы, кто еще не был здесь: дайте нам, дайте нам. И говорит, у нас уже нет. И говорит, такая жажда, как вот мы им говорили, не видели мы на свободе. А потом, говорит, приезжает, приходит начальство и говорит: так, пошли с нами. Забрали их, подводят туда, где их штаб, сажают их на вездеход, и вездеходом везут по болотам, по чаще, и прямо привезут к нам Баян. Вот что Господь делает, чудо. И вот они нам привезли, так мы беседовали, а потом начальник говорит: так, вы оставайтесь, еще время есть у вас, а сами вышли. Ну, дали видеть, что у нас ничего секретного нет, и они дали нам возможность поговорить один на один, ну и братья же рассказывают все это. Соломон говорит: начальник, я хотел бы выпить чашку чаю с Бойком, где он спит, где он находится. Он говорит: нет, туда вам не положено, вот тут только беседуйте. Ну и так мы беседовали, потом нас вывели на улицу. Вы знаете, когда только вывели на улицу, а там масса людей стоит. Потому что за ночь, когда их поймали, привезли на заставу, и из заставы позвонили прямо в Хабаровск, и хабаровские подняли шум, что Бойко, значит, идет какая-то разведка, а сзади, наверное, идет целый отряд, хотят Бойко освободить, выкрасти. КГБ не спало, милиция не спала, всю ночь дежурили. И когда все это, они собрались посмотреть, что же это за люди? И их спрашивают: что вы за люди? Ведь вы знаете, что это ж полно медведи здесь. А Соломон говорит: слушай, начальник, мы люди верующие, мы помолились, и мы знали, что нас медведи не тронут. А он говорит: а что, медведи разбираются, где верующие, где неверующие? Они разбираются лучше, чем люди. И вот такие вопросы были интересные. Они, значит, когда... Я говорю: вы знаете, я говорю, в Библии написано, что когда Данила кинули ров, львиный, голодных львов, и они, говорю, не тронули. Я говорю: потому что действительно животные лучше разбираются в Боге, чем мы люди. Ну и таким путем там была долгая беседа, что на улице машина задержалась. а потом в начале года идет машина, так, можете прощаться. Мы помолились, голос, попрощались, а потом я вижу, что их забрали на машину, значит, пограничник взял и милиционер, милицейская машина, и думаю, куда же их повезут? Я прихожу домой, скажу вам, пока дошел я до барака, где я живу, я от радости очень плакал, потому что я за эти годы, 8 лет, я не видел братьев, и, конечно, тем более, что братья рискнули даже жизнью своей. Прихожу, думаю, подожди, надо ж Ташкент написать братьям, что все-таки то, что они задумали, осуществило в жизни. А фамилии их не знаю. Я иду назад в милицию, стучу в кабинет, а мне говорят, да-да, войдите. Я как глянул, вы знаете, битком набито, полный кабинет. Вся милиция, райисполком, КГБ, прокуратура, все забиты битком. Я говорю, начальник, я говорю, вы извините, я не знаю, хочу написать письмо в Ташкент, а я не знаю их фамилий. А вот видите, показали, братья, ни фамилии не знают, никак знать не знают, обнимаются, плачут, целуются. Я говорю, потому что это братья наши. Я говорю, мы христиане, я говорю, у нас не обязательно знать, как кого звать. Я говорю, ну, это у вас, ну, это таких братьев у вас, я говорю, в любом государстве есть. В общем, начальник это, он говорит, где-то должна быть фамилия одного, не знаю, но я найду. А зам этот, представитель райисполкома, говорит, Бойко, я вас прошу, ведь вы знаете, сколько здесь медведей. Я говорю, знаю. Так вот, если кто-то хочет к вам приехать, лучше пишите им, чтобы они писали нам заявление. Я им вышлю пропуск, только они, чтобы не расковали по глухой тайге. Во-первых, они не дойдут. Сюда же никто не проходил еще. Вы знаете, что ваши братья, как он мне сказал, декабристы того не делали, что ваши братья сделали. Декабристы сюда не доходили, а ваши братья сюда рискнули. Я говорю, значит, это наша любовь друг к другу. И тут начальник говорит, так и так, значит, знаете, вам от фамилии. Я прихожу в барак, написал быстро письмо в Ташкент. Когда мне сестра присылает письмо, дядя Коля, не переживайте, я скажу, я переживал, потому что за нарушение границы 2 года срок законно, лагеря. Но я думаю, мало чего, забрали, а куда их забрали? Это я переживал, молился постоянно о них. Когда сестра пишет письмо, дядя Коля, не переживайте, они же были в Иван-Яковича, были в Пушково, собираются домой. Ну, через время получаю письмо снова от Саши, от этого, потому что одно Саша, другое Соломо назвало. И он говорит, дядя Коля, не надо было переживать. Нас Аяна везли, как сынов царя царей, 2 на самолете. И таким путем Бог чудеса делал и в дни нашей жизни. И еще будет много чудес, только нам надо быть стойкими, непоколебимыми и непобедимыми. Я хочу, братья, со тебя встанем, поблагодарим Господа. И будем просить, чтобы Господь дал нам жажду читать Слово Божие и умножил веру в сердцах и душах наших, Божию, которая могла проводить нас вперед. Аминь.
Thank you. Дорогие радиослушатели, только что вы прослушали свидетельство брата Бойко.